пятница, 14 июля 1967 года. О Маяковском рассказывает Виктор Борисович Шкловский. Примечание. Это запись первой беседы 1967 года. Вторая беседа состоялась через год в 1968 году. Первая дорожка записи.
Я с Владимиром Владимировичем познакомился на Невском проспекте, в Ломоносанаевске. На выставке Союза молодежи. Союз молодежи издал журнал. Журнал Союза молодежи. Там был напечатан Кветников в Говорочнике Девченко.
Это первый.
Первый. Там был Клюн, Патипака, Школьник. Он не был на этом выставке Малевич. Это была очень бедная выставка. У меня было денег на табуретки, не доставали.
Месяц, не помнишь?
Не помню.
То есть это год 12?
Год 12.
Это была зима 11-12?
Да, надо было проводить электричество. Вот я туда пришел. А я был в это время, я не знаю, что я был студентом в это время. И увидал молодого человека в черной бархатной куртке, куртке и стёртой, довольно длинный по колено. Волосы длинные назад. Это так, как выглядел Маяковский на рисунках, Секретина. Ну, несколько вдавленные щёки. У него чуть еще не было там много. Володя бы его вот тут. Я вот так у меня ярко обозначенный скуп. Спокойный. У него была картина, которую быстро скажется на всех увидеть. Она была написана зеленым по зеленому. То есть зеленый, как темпер, он несколько отбеленный. Изображала на даму большой шляпе посреди поляне. Шляпа как будто фетровая. Кто была эта дама? Не знаю. Значит, это был художник среди художников. Он посмотрел картины, не очень оставлял. Мне вот тогда придет впечатление довольно правого художника, сравнительно с другими. То есть он был, мог бы представляться, да, пускай, если бы был новый валет, а не, как называется, дикий. Тут мы с ним познакомились.
Я
не помню.
Вообще, простите, вам будет мешать, если я буду походить это?
Пожалуйста. А я Володе видал до этого видал Володю на выставках, на которых и я выступал. В таком длинном студенческом выпуске, который я стал там брата Кольшевича. И Маяковский тогда выступал блистательно, превосходным голосом. Читал вот эти стихи, улицы лица у долго домов. Вещи, да. Но
вы помните это чтение?
Как помните?
Камел или плавно читал?
Он читал. Ну, значит, там такие вещи и черви. Стихи были по тому времени не самые крайние. Ну, значит, мы несколько раз с Володей встречались на диспотах. Маяковский тогда превосходно выступал, превосходно спорил. Рядом ходил в казенные фуражки с кокардой. Учитель рисования это самый Тушев. Да, ходил. Да ну какая у него была окона. Тогда же я познакомился с Хлебником. Такая, тогда нас не удивляло это. Но он меня занял 20 копеек. Хлебников был длинный черный сюртук. За все. Худой, лакурый, спокойный, замкнутый. И такой нарядный, толстый, одноглазый, или брюк, немножко мастерёж.
Когда все нарядно?
Сравнительно нарядно, хотя не другие люди не оттрёпаны. Благодаря ларнету, немножко снобичный, спокойный художник. Теоретик такой. Ну вот, я не помню, я-то все связано с Лекмаром, интересно, с Лекмаром Гнедом, который потом был коммунистом, правда. Он сейчас же, он брал дом на углу Никитской, сейчас он в Московском Бартане. Потом он сидел, сейчас живет в Киеве. Никитской Гнедовой надо записать. Теперь вот я говорю про книгу, которая не вышла у Маяковского. Ее должен был издать Ясы, какой-то человек, знаком.
Да,
и
поэт издал
потом
свою
книжку. Да, видел. И я. Вот так. У него, он должен был издать книгу Ковтефата. Ковтефата. Там была кофта, значит, желтая, была кофта у него черная. Разные души мои кофты. Самый великолепный вещественный душ. Маяковский как бы был не только в разных жанрах, но он был разным выполнением.
Это вот эту книжку должен был издать?
Да.
Кофту Фата?
Да.
Или для первого знакомства?
Нет, Кофта Фата, как совершенно должен был издать.
Что Кофта Фата есть корректура 1918. Вот почему я перескажу.
Да. Она же, значит, он, значит, первый такой. Кофта Фата, потому что я ее потом нашли в Харже на Гересную Зигу и украли. Потому что она была не закрытым шкафом. Ну вот, что такое, значит, вот я хочу про историю этой старой кофты. Поэтому эта черная кофта, которая была, это был костюм экстернов, рабочих интеллигентов, типографщиков, которые не имели денег на костюм. Это не то, что было толстовка, не то, что было костюм художника. Это костюм молодого рабочего партийца.
Да.
Да.
А не художник?
Нет, художники носили бантиком.
И у него бантиком.
Да, это было только идал. Это были так называемые, итальянцы. Как там это не стало? Это рабочие. Которые работали в среду, четверг, пятницу, в субботу, а в понедельник, вторник, они пили, или занимали деньги. У Володи была манера вообще, да, свободная, ироническая манера, свободно себя держал переходник. Но очень демократично. И не по художнику.
Почему?
Я так и сам называл экстерны. Я вот эти обломки эволюции, которые пытались взять, Суин были бы, у отца были вечерние курсы, я их не вижу, как знал. Они были. Так что...
Пострадавших в революционной работе.
Пострадавших или выбитые жизни, ехавшие, где бы он не мог жить.
В этом случае.
Да. Ну, я потом убедился, что Маяковский очень хорошо знает популярную марксистскую литературу, которую когда-то называла «Морская речь». Не все, что «Капитал Маркс». Но вот эту ходовую литературу. И вообще его манера спора, это не художественная манера, это манера спора, которая пришла из большой аудитории практически, вбивания, не среди пошельками, не пошельки с эсерами, шеплика, шивать, работа на публику. Не на человека, которого вы знали, а на аудитории. Значит, желтая кофта, она, цвет она футуристическая. Футуристы его ввели как цвет танго. Это был желтый цвет, был цвет танго. Модный цвет того времени, появился.
Так назывался?
Да.
Цвет танго? И как это связано было с появлением танго?
Да, но появился желтый цвет. Несколько красноватый. Он был модный. У Маяковского их было две кофты. Желтая и желтая с черной полосой. Они были домашние работы. Не очень хорошо сшиты. Причем так они были тонкие, то брюки черные были в противнике. Это было... Значит, и рабочих, потому что они были, сказать, дешевым наслаждением. Они были на спусках. На Маяковском, у Маяковского был худой, широкоплечий и плоскогрудный. Да. Немножко грузинской телосложения. Он был большой торт, слегка короткий низон. Довольно длинный лучше. Ну вот, мы, я не то что дружил с этим, но выступал с ними. Я готовил книжку, которая называлась «Воскрешение слова». Она вышла 15-го года, но мне я не смотрю. Она интересна тем, это маленькая книжка, она издатная, она... Первая книга об абстрактном искусстве, о живописи. Я думаю, можно так первые дни. Когда-то ко мне приехал хранитель королевский университетский Копенгаген, автор. Хранитель, я с ним даже писал. Он был, стендер был на втором мире. И он, значит, я в книгу «Стоит». Знаю его только эту книгу.
Вам удобно говорить?
Буду. Теперь я так подробно говорить не буду. Я знал, что Давида Бурдюка, Николая Бурдюка, Владимира Бурдюка. И Клебникова, который тогда напечатал вот эти книги. Годов окружения сюда, где-то за 6 годами, и как-то качался. Некто в 1907. Вот это не Скоропуча, Гуляевича. Я с ним встречался и сказал, это разрушение Русской империи. Вот я сказал. Он сказал, что вы догадались всем. Как все годы крушения империи. Ну ладно, мы все были тогда пророками. Потом я был, в армии. Да, перед этим я еще дружил с Кузьминым. Николай Иванович Кузьмин был главный, надо сказать, главного стана. Сын Павла. Хорошая вещь. Он говорил Рахматову, Мештанов, это хороший поэт, но я их ищу. У них мелкие сечения приносятся. Вот и Маяковский, крупные сечения приносятся. Он был пианистом в уме, да. Художник, сеанист, да. Выступал с фотографистами.
Художник Юрьевич. И меценат, да?
Да, не давал денег. Но он, значит, выступал, снимая свою кружку и одевая чужой печаток, оставляя военный грех. Он был военный профессор. Потому что он был профессором военной медицинской академии.
Даже профессор, я был печаток.
Ну вот, мы же все начали. Во время двирать на Маяковского, он, значит, Маяковскому был врачом. Очевидно, потом подсунулся, так далее. Человек был хороший. И теперь, значит, я Маяковского встречал, а потом мне я даже позвонил в школе, старшим инструктором. И я был такой синий брик, инженер, который был знаменит тем, он сразу разбил три машины. Ему дали машину, он включил, машина прыгнула. И, значит, разбил передних у себя. Он дал задником и разбил задние машины. Это он был знаменит человек, который в 3 минуты разбил три машины.
Но сам отстал впервые?
Совершенно не дьявол, это был в гараже. Была ошибка, потому что в гараже не надо, в гараже очень трудно видеть. Не надо в гараже давать мне руль.
Нет.
Когда я был, значит, я не знаю откуда, мне сказали, дарят, и сказали, что вот так приезжает манипуляющий себе. Я думаю, что это мой ученик. Я пришел.
А кто был грик?
А это был другой грик. Тоже сейчас. После доктор Гринов, Василий Васильевич, я вот пришел.
А кто же, почему он вас пригласил?
Ну, потому что ему сказал Маяковский.
А уже Маяковский был,
да? Да, уже был такой. Я, значит, пришел далеко. Квартира, 3 комнаты. Летит портрет, может, немножко позже подвесил портрет Григорьева. Его продали. А он изображает Григория. Нет, а Григория. Бориса Григорьева, художник, изображающий Нилю Брик. Ниля, значит, молодая. У них там сидел такой ухажер Нилю Шимон, высокий художник. Художник это делал ловки такие. Способ он батик и обделал их чернобурой лицой. Почему не такой забавный человек? И, значит, Ося. Ося была такая история. Из родового дивизиона, нет, не запомнили, уволили всех людей. Ося. И всех отправили.
Куда?
На фронт.
На фронт?
Тихон. Ось отстал. На Багдад. А потом пришел.
Дезертировал.
А потом пришел на проходить в Казань и начал платить этому Игорю за то, что тот его чилищился на казарму.
А в какие же казармы? Свои автомобильные?
Нет, проходные казармы. Там, где отставшие солдаты и так далее.
Ага.
Такой приемный.
Ага,
пропускник. Вот там платил деньги, большие деньги. Раз он не хотел заплатить, и сказал этому человеку, ну, слушай, на фронте, на что ему Питер сказал, живут на недолго. Взял на пенсию. Кончился это тем, что Вася перестал платить. Кое-где с тем, что он живет прописанный в доме. Залезает, просто как крутит. И он несколько лет, 2 года, 3, жил в Петербурге, инвестировал. В том самом месте, где он должен был жить. Но так он не переезжал.
Прописку не менял?
Не менял, то он так и жил.
Плохо, поставил счет.
Ну и все. Но об этом написано у меня. Третий факт.
Да, я не помню.
Это Хашан. Ну вот, Виля. Виля, значит, дом меценатский. Меценатский, ну, богатый дом.
Откуда богатство?
Ось у нас имеет Рик. И из семьи ювелира. Его бабушка имела в Паланге на границе Германии. Большой дом и занималась номинально скупкой янтаря, а фактически контрабандой кораллов.
Кораллов?
Эти кораллы находились с моря где-то. Они отправлялись в Италию, их там полировали. Потом их возили в Россию, и они, а продавали их в Бурят-Монголии, где они были предметом культа, не украшали какие-то. Греки были богатые люди.
Это бабушка Осипова Сурочинская.
Она была привлечена
к ответственности
контрабанду под телеграммом, который сегодня упоминают. Пришлите мне красным. На суде она сказала, что это красный янтарь. Эксперт сказал, что красного янтаря нет. Тогда защитник вынул его, бросил на стол несколько грузов совершенно красного янтаря.
Ну, я так знаю.
Эксперт сказал, что это красный янтарь. Это несомненно не так. Но я его вижу первый раз. Как это было сделано? А среди гроссов янтаря.
Гроссов?
Да. То есть гросс это, ну, когда пересылают по большим количествам.
Ага.
Связка. Бывают красные ключи, отдельные камушки. Заранее подбирали годами. Красный коралл, красный янтарь, не знаю для чего. И у фирмы копилось несколько ниток, 20 ниток красного янтаря. Это был единственный янтарь красный в мире. Потому что янтарь должен быть белого и желтого. Ну и вот так. Его использовали для значит, вот этот спор.
Ее оправдали?
Ее оправдали, потому что там было еще один вы показания начальника таможни, который говорит, что совершенно с ним контрабандное дело, и что задержаны кораллы. Но один из присяжных, который был заранее приготовлен, задал вопрос. Получает ли закону таможня время за поимку получает, скажем, 25%. Тогда я задаю вопрос. А вы получаете, если вода будет
осуждена?
Вы получаете, он говорит, да, потому что она катаклизма. Тогда защитник задал вопрос. Сколько свидетелей получит в том случае, если его свидетельство контрабанд будет передано судом? Он назвал свою сумму и был скомпрометирован. А человек заинтересован, понятно?
Понятно.
А какое это имеет отношение к Маяковскому? Вот какое. Ну что, продавец коралл. Красный тебе подарит. Васильна. Это у Маяковского. Правильный Маяковский. Помните там, искали гнилые зубы?
Смотрите, ну, по окончательным текстам книги, этой строчки еще коралл.
Ну, а они что, это?
А они, значит, есть. В черновиках кое-что.
В черновиках. Так лучше, он не считал, я думаю, что есть вот первоначальное издание. Он ведь был продавцом коралла. У него был дух, у отца был дом.
Это еще простите, это бабушка.
Это бабушка, отец.
Отец уже был ювелир, который на базе этой бабушкиной деятельности еще.
Он был уже ювелиром был. И имел, продолжал торговать кораллы, ездил в Ленинграде. Где был продавал корабль, бурят, монгол и так далее. И имел дом на Арбатской площади. Этот дом выходил на Арбатской площади, двухэтажный, на Арбат и на еще какой-то переулок. Очень большой дом. То есть Осип Дрик был богатым человеком.
Это отец Осипа.
Нет,
сам... Как его звали?
Ну, вот Максим.
Нет, это отца.
Максим.
Это и Осип Максимович
был сыном богатого
сына. И сам с тобой уже домовладелец. Нет, он не мог.
Нет, не мог.
Отец был жив. Его спасла от этого революция. Да. Потому что
он был богатым человеком. И поэтому, когда его привлекли, когда он сделался большевиком, его привлекли дело чеки следовательно. То есть по делам спекуляции.
Потому что они были... это понимали.
Поэтому у Брика фильм. Так что иду своего конца река, есть только дело чеки. А потом его высушили из партии. Но он был, по-моему, убежден.
Его вычислили из партии в чистку 21-го года, очевидно.
Да.
А когда он вступил?
Я думаю, что он прям был ночевиком интернационалистом.
В 17-м году.
В 17-м. И был
при новой жизни.
При новой жизни. Потому что он был знаком с Маяковым, с Маяковским войском. А потом нашел. Без партии.
Ты что же, после октября вскоре, да?
Вскоре после
первый месяц, да. Конец 17-го, начало 17-го.
Да, он был комиссаром Академии художества.
А, то, что Маяковский вспоминает.
Да, да.
Кстати, не только не вспоминает.
Вот. Так что вот это Бриковское дело. Теперь, если говорить про революцию февральскую, в то время февральские революции были такие дела. Маяковский не принимал участие, это не схоже. Я принимал участие, как бы не. У меня были части в них. Спасли части.
То есть вы были, вели броневик?
У нас была такая история, что перед революцией, так броневой дивизион имел много рабочих и был не найден, то разоружили броневики, сняли с них счастье. Но у нас были запасные части на школе военной, как учебные потоки на Владимирском проспекте. Я их взял, принес на со своими учениками на Комиск Бейрут, и рядом в французской церкви был гараж тоже принесли. И ночью мы вооружили 4 броневика. Там был Карпов, Гнутов, шоферы. И мы, значит, их повели. Это были первые броневики, которые вышли. Потому что те броники, которые шли из Эрнбаума, пришли потом. Мы их поставили вокруг, как и сами, адмиралтейство. Одно я поставил около улицы Халтурина, другую поставил около Горохова, третий около другого конца адмиралтейства, чтобы значит, накрыть. Николаевским, вот тут Борцовым мы закрыли.
Да,
и вот мне сказал Соболев, что последняя телеграмма Хабалова была такая, что я, а он находился в адмиралтействе, а я не знал, что он будет в адмиралтействе. Потому что он не стрелял. Там были военные части царского правительства, последние. Он дал телеграмму, что я окружен броневиками, как они проверяются из Шкловского, и
предотвращающегося Шкловского.
Да. Я прекращаю передачу. Я не знал, что я его окружу. Потому что он, прежде всего, адмиралтейство. Нельзя взять броневиками. Так что ему надо было сдаться кому-нибудь. И он придрался, получил.
Так. 14 июля 1967 года. Шкловский, вторая дорожка записи.
Я вернулся, значит, на улицу Жуковского, на тот самый дом, перед которым был головы козлили, кобыли выли. Дом Грика. Там играли тетку. Значит, вышла к ней молодая. И вот что так красиво любили. И сказала, революция нас совершенно не касается. То, что вы сегодня на улице.
А это вы уже 17-й год?
Это был 17-й.
Вы до февраля не были у них?
Подожди. Я пришел как знаком. Но да вот про тетку. Тетку в то время Володя дружил с Горьким. И Горький бывал у Грика. И они ему показали вот эту игру тетка. Тетки проигрывает тот, кто делает взятки. Как бы перевернутый. И тогда это было, было лето, журнал лето. Которые напечатаны по стихи Маяковского. Это была эпоха дружбы Горького с Маяковским. Я бывал в летописи. Я забыл, я был дружный. С Горьким, время или после революции был больше дружный. Ну и в то время его бывал в летописи, встречался там с Бабелем, Трвощиным и Горьким. Теперь, значит, что же такое дом Бриков-то? Это был важный дом с банкирами, с поэтом Липскровым, который очень мне нравился, она читала его стихи. Я помню только его там, его жилета, там Томин вылез, а Лифма там грустит ее. Умирает Ирис. И там его это
Снобистского типа.
Да. И у этого у Липского были стихи, посвященные Ирии Брик. То есть Маяковский пришел в дом лейтенанта, в котором бывали порядки. Потом там бывало много Михаила Кузьмина, который тоже написал стихи. Но Михаил Кузьмин серьезно относился к ученикам и был и очень любил Маяковского.
Что?
Да, очень уважал.
А Маяковский как к нему относился?
Никак. 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 Теперь так мы здесь все рассказывать, я же много рассказываю. Что такое Ося?
Я прихочу.
Ося – человек умный. Несмотря на то, что он сын рядного миллионера, он был искренне заинтересован в революции. Он не путался. Лиля принадлежит Маяковскому по праву победителя. Как человек, разбитая жизнь того общества, которое лежало, не могла жить. Она перешла в другой, так сказать, в другой стан. Угу. Для нее это было другие люди.
С которыми она раньше не встречалась.
Да нет,
вот с этой демократической.
Нет, я бывал у Оськи. Потому что Оська должен взял один номер. Он издал. Издал этот самый.
Облако.
А Лиля облако переплела в эту парчу. И Ося говорил, вот как не понимаешь женщину, стиль, это же не парча. И у них был даже, у них был такой маленький витринка из простого нестрогального дерева, в котором стояли книжки футуристов. Это был дом футуристов, через Поликлебников бывал, Василий Каменский был.
До Маяковского уже были футуристы?
Нет, не до Маяковского. Причем Василий Каменский был в тот момент левее Маяковского. То есть он был против войны. Он был яркий, скажем, пораженец. И говорил, что Володе не надо было писать громами ядер на мраморе, Рима и так далее. Это был Новый год был, правда, Новый год.
16-й, да?
Да, 16-й год.
Вы были на этом там?
Были.
Петрович, если вы были на этом празднике, то дайте вам ответить несколько дополнительных
вопросов. Ой, сделанные из... Солковый шаль, сильно открытый, не очень красивая плечи. У Каменского был нарисован на щеке какой-то там жук, и была одна бровь, и я был как-то костюмером.
А вы тоже все-таки футуристическому гриму подавались?
Конечно.
Вас Липша задает академическую с высоким воротничком
студентом. А Липша был покойника, плохо говорит, но был бельденок. Бельденок с очень хорошо наполированными ногтями, как драгоценный камень. Он человек был способен. Но боковой,
ну, конечно.
Ну, а когда он попал, он такое на себя наговорил. Он обезумел. Но человек, конечно, навязческих элементов было много.
Это чувствуется как мышка. Так я вот что хотел спросить. Об этом вечере, то есть точно от праздного Нового 1916 года у Лили Брик, мне рассказывал уже теперь покойный Моисей Павлович, тогда Натан Вендров.
Правильно.
И он рассказывал, что играли в фанты.
Так.
И Маяковскому вышел. Маяковский проиграл, в общем, нужно было прочитать любимые стихи. И он начал читать «Медного всадника» и читал так хорошо, что никто не остановился, он прочитал его песню. Помните, забыть это нельзя. Или это...
Вы знаете. Это
фантазия или это другое.
Вы знаете. Я не помню.
Вы не помните.
Но Маяковский превосходно знал Пушкина. А и вообще поэты. Асеев знал даже Сумарокова. И говорил, стихотворение дух, высокий дух, то есть стихотворение не как одно, а один стих, а как создание стихов. Маяковский очень хорошо знал Пушкина. Но я не помню.
Это факт вы не помните.
Ну, может быть. А Натан Венгер?
Может быть, это 18-го года, может быть?
Нет, нет, не знаю. А про Натана надо была такая шутка. А как Маяковский прошел прочь Натана Венгера. Дышу в петле. То есть, он говорит, пуговица. Это его. Ну вот. Ну, Натан Венгер. Потом, когда уже был у Ланчевского, сказал, видишь, с какими столами я руковожу. Я не помню, я или Маяковский, кому, значит, ты стал начальником. Это был маленький человек, не бездарный.
Очень самолюбивый.
Очень самолюбивый. Вот. Теперь... Значит, ко времени, там квартиры взял такой огромный кусок ватмана, на котором все писали стихи и рисовали.
Что-нибудь помните оттуда?
Кушнер написал, «Бальгемот, Варикуш, посмотри, о, Грик, как там». Не следил его там. Не понимаю, чего это. А Маяковский написал. Бегемот или куш нырял, обалдел от шныря.
Так еще раз публиковал.
Да. И там я что-то рисовал. Много рисовал. Почему ты первый вид рисовал?
Вы?
Нет. Рисовал Бегемотик. Это было. Видите? Для Ливы, Брик, это был салон. Для Кудрит, это было место, где можно было пить чай.
И не только чай,
Пили мало. Это было такое пристанище.
Нужно отдохнуть.
Что? Я спал там. Выходить будет время трудно. Маяковского это был дом. Дом, где его любил Брик и ценил. А Лиля считала одним из людей, которые на ней жили.
Каким было уже тогда много, да?
Уже накапливается. Там был такой еврейский сынок. Израильевич.
Израильевич?
Да.
А, я слышу сейчас.
Яков Израильевич. Израильевич был.
Он за ним ухаживал?
Он
не безуспешно?
Он с ней жил. А вы тут какой Израильевич?
Ну да. Он потом заведовал домом писателя в Ленинграде, домом Маяковского. Этот самый, он представительный довольно мужчина, недурен собой. Такой красивый еврей, но я его знал уже в 30-х годах, ему было 47-48. А потом мне Рита Яковлевна-Райт рассказала как раз о Лиле и нем такой эпизод, который чрезвычайно закругляет, что, значит, Лиля встретилась где-то, очевидно, позже, с Израилевичем, и Израилевич, значит, ну что-то острил, в общем, развязывался как-то. Она как-то себя активно держал, публично. Лиля, не знаю, какие у нее были эти причины, глядя это сквозь него, громко при всех сказал «говно» и пошла прочь.
Похоже.
Похоже?
Похоже. Он умер. Он был антикваром, человеком. Он дрался с ней.
Дрался?
Руками. Они подали. Потом он
из-за Лили?
Поэтому он строит, когда снимает эту мебель, он был очень сильно приезжает в доме. Маяковского в доме, Горького. И, может быть, он был человеком, который построил Горького.
Может быть, он, да?
Да.
Он, кажется, впечатление очень несчастного авантюриста, не знаю, у меня такое было.
Он был несчастный человек.
Несчастный
человек? Его очень любили бабы. Он умел дарить вещи, не всегда ему принадлежит вещи. Он мог подарить еще живые вещи. Но Кулик был с ним, вежливо говоря, романс. А то, что она сказала, было довольно точно. Ну вот, что же так, значит. Теперь Осип Кузьмич был настоящим талантом перед Кузьмичем. То, что сделал в теории стиха Роман Осипович Кобзон, это то, что сделал Виктор, как Роман и Кобзон признавал. Но Брик никогда не записывал, разговаривал. Он человек до такой степени инертный и не желающий жить, что он никогда ничего не написал. Потом начал. Но он сильно руководил Маяковским. Его думал он в диалоге.
Он. Главный выдающий был.
Он. Давайте не считать меня. Но я его не уважал, он меня любил. Но он настоящий человек. Рада больше, чем любили. Она его любила. Она обижала, что он не ревнует. Когда-то давно.
А он что же был?
Он не был наседом. А он Луций. Когда к нему она пришла и сказала, я тебя только что изменила, он сказал, ну что, прими бабу. Ну вот. И он, значит, он ее не любил, а он был, значит, умен. Он ее не любил.
Он ее любил. То есть, когда он умер, то все как раз почувствовали, что вот тут ее любили, она его любила.
Она его любила. Она его любила. Но он ее сводничал, когда она потеряла Примакова, то он и подсунул этого Катанена. Я хочу сказать, Гарри Катанена. Он циничный.
Вот в этом смысле вы и в этом и надо понимать ваше уважение, что вы не уважаете.
Кого?
Видите.
Не уважаю.
Да.
Он, конечно, он совершенно не героический человек, героического. Ну и рядом, и ты тоже Маяковский, демонстратор, демократ, очень хороший. Потом на себя ничего не надо. Маяковский любил Вигра.
Ветман, который увлекался
Эльзой, в него влюблена была Лариса Раиса. Да, в него была влюблена Зина Райх. А он любил меня. Долго любил. Пока не сможет любил. Но он, значит, был упрямый. Он столько написал и договорил, что он держался за свою любовь. Он ее любил верно. Я помню, когда Маяковский читал на Осенней улице стихи у художницы Ермолаевой. И пришел Горький Александр Тихонов. И Маяковский, для которого Горький был большим человеком, заплакал.
И прервали тайну.
А вы видели, как он плакал?
Я не знаю.
Это единственный раз?
Нет, два. И он, значит, и говорил, плакал, сразу выставились, скажет, что это плакал.
А Лиля,
ну, я за Лилией никогда не ухаживал, я был влюблён.
Рейн.
Штаб ЦОВ. И ЦОВ связано про это. Связано с чем? Например, если вы хорошо помните ЦОВ, там есть наводнение. И наводнение случайно попало в проект.
А он знал уже ЦОВ тогда?
Конечно, знал. Даже виден Берлин. То есть это вещь, построенная на влюблении, вещь футуриста, написанная на влюблении, она открыла эту дорогу. А госпожи моим Алины Тушки, помните? И в ЦО.
А, а тут дивана, ну тут с дивана в окно проплывшая вода.
Да. А там, там крокодилы плавают. Знаешь, вот. Ну вот, так вода уходит. Ну вот. Володя, очень хороший человек, очень хороший сын, очень наивный коммунист. Настоящий революционер. Он будет человек будущего. Лиля умная женщина, которая, если бы он на нее выбрал, хороший человек, она была бы хорошей женщиной. Но так рядом с ней был циничный человек, она оказалась циничной женщиной. Ну вот, она не то, что карьеристка. Она любит принимать участие в событиях.
То есть честолюбие.
Она честолюбие.
Ну, а нет ли в этой, простите за такой прямой вопрос, Вик, вот я сказали, неважно, семья, это вообще все-таки традиции
накопления,
да, и жадности,
денежной,
хищности, так сказать.
Видите. Ну, трудно сказать. Воське не было.
Несмотря на то, что он...
Потому что Воське, Воське на все напирался. И на день.
И на день. То
есть, знаете, ну, он наплевать был. Он, как мне кажется, не пытался спасти папины деньги.
Нет.
Да, а у Лили все, конечно, остались и его бриллианты. Вы да, бывали в Лили?
Я бывал у них очень мало и очень
часто. Видите? Ну, теперь так. Семью содержал Вося. То есть не Володя. Лет 14. Все. Оплачивал все счета. Но Лиля дала Володе какой-то нравственный упор. Она была центром его галереи. То я. И так как Володя был хороший человек, то он, умирая, не имея состояния, завещал ей свое имя. Он не проклял меня.
А имел за основание, да?
Вы понимаете, они с ним поступали жестоко. Володя, когда Володя оставался один, я не дал его содержать, ему ничего не было. Ну что я думаю? постели, чистый нежный башни. Пить он не пил.
Он не пил, он так не ест.
Он любил стихи. Любил теорию литературы. Верил в очень тут друзья.
Верой ярой, верой скорой. Это, наверное, то самое даже вы книжки,
да,
вы там тоже цитируете другое место.
Да. Поэты не терпеливы. Они думают, что счастье, разное счастье, в том числе и счастье эволюции, наступит скоро. Ну вот, так и Володя. Ну и когда все тут затянулось, то он оказался одиноким, у него не было семьи.
А когда вы считаете, с ним там затянулось, вот как вы трактуете биографический проект? Это расставание?
Расставание, она хотела уйти в Красносчёку.
Это вот директор Голубов, как раз и партизан, да? Судили его, да?
Да. Он не директор, он директор
банка. Дело Красносчёк.
А он был крупный деятель коммунистической партии на Дальнем Востоке.
А потом здесь во имя лектора коллежки рабочего.
Да.
И мы в магазине «Дело Красносчёка».
Его посадили, Лиля взяла его дочку себе и развела, а перед этим развела с Бриком. Развела с Бриком и уехала из Бриковской квартиры на новую квартиру на какой-то линии проезд в Сокольниках.
А,
и я...
Ленивал.
Да. Я помню.
Вот нет. 21-го.
Да. Лили говорит, Офи, прощай, Брик. А он ей отвечает, прощай, Кол, вперед, девичьи. Они приняли, она приняла новую пыль. Ну, опять встала.
Потом... И уехала, а вот на Оленьем валу, она что, жила с Красносчёком?
Почему?
Они же там с Маяковским, по-моему.
Потом, значит, Красносчёк уже посадил.
Красносчёка посадили позже, в 24-м году.
Ну, во всяком случае, а вот он...
Вы знали Красносчёка?
Нет. А, он, значит, вот этот проект, это Красносчёк. Это уход Красносчёка. А потом был, значит, этот... Там был Малкин, Борис.
Тоже влюблённый.
Тоже был влюблённый. Потом там был Владимир Петрович Бескин.
Это уже понял.
Большой специалист, просто поехали. А был человек, мы его звали Мелкий Бескин. А с Гендельманом у нас были такие штуки.
С кем?
С Гендельманом, ну такой банкир, который ходил.
Это какие же?
Ну, это были дольвенцы.
А Бескин это последний.
И вот, значит, я встречаюсь с Гендельманом, постоянно говорит, что нас все смогли. И он мне говорит, когда же вы меня отвезли, когда вы меня научитесь узнавать. Я взял на свой фото, перевязал в руку, сказал, вы не снимайте, я буду вас постоянно
снимать. Ай, нас, конечно.
Страшно, понимаешь? Который,
ну, стоил, да?
Который привел восторг Гендельмана. И сказал, ну все, нельзя, это мой бой, все, ты его обещаешь. Снял с него. Кто-то растерялся.
А он кто был?
Богаче.
Это еще, значит, 16-18?
16-18.
Что вы так сдвинули, понятно.
Ну ладно. Ты почти видишь. Вот,
а Краснощёков?
Краснощёков это... Это вы можете по газетам установить.
Ну, это я помню еще хорошо сам. Я следил за этим делом, без всякого отношения к моей кошке, я там не занимался, я просто не сходил. Петр Ильич, я одну ту же еще хочу проверку сделать, чрезвычайно острую. Я сам вам эти строчки, которые мне еще при жизни Сталина передавали из Бесалова закона, как строки Маяковского, связанные с Маяковским, с Мощёповым и с Троцким. Я, слышали ли вы их когда-нибудь, я от Лени Краснощёковым с Гренином, вы от интендантских вылез, оба вы получили шею, уважаемый Глеб Петрович. Слышали это?
Нет.
Я не уверен, конечно, в подлинности этого
дела. Я бы собранщитель не включил бы.
Он интендантских выдач царицу ставил.
Да. Он, значит, он никогда не склонялся в сторону Троцкого, а как и Брик не склонялся. А у них там постоянно чекисты торчали. И после ухода. Там Аграна постоянно была.
Что это за фигура, которая он себя играл?
Он, значит, когда повозил, я пришел на похороны. И мне Аграна говорит, не быть, полюби жестоко, очень легко. Надо только не любить. Это цитата из Сова. И показал мне пулю, вынутую из Маяковского. Маяковский стрелялся стоя. Все пули вошли в сердце. И оказалось в голове. Ну вот.
Но вынули из тебя.
Да. Ну я вот здесь дал пулю. Я был, когда была выставка Маяковского, и всех сзади пришел на месте.
Робот, я об этом рассказывал.
Да. Он был ужасный еще. И вообще, вы видите, я когда-то написал, что Маяковский никогда не шутил. Мне Лиля сказала, конечно, кому не интересно, не глядит, но он всегда шутит. А Володя со мной никогда не шутит.
Простите, а она говорит, что он
всегда шутит? Потому что у него дома. Зачем он посмотрел? Я как человек неосторожно.
Стыдно.
Второй раз сказал. Первый раз. А что-то что-то сказал. Я не старая, не хозяева видеть, да, видеть. Я сказал, ты пользуешься правами хозяйки дома. Она этого довольно правильно поняла, домохозяйка. Выступила как верховный жрец. А я сказал, что она хозяйка дома. Это очень обидно. Тут произошло.
Ты же хозяйка дома?
Да.
Что ж, не улавливаешь?
Домохозяйка.
А.
Ну, хозяйка, понимаете?
А, ведь просто так есть. Низменно.
Да. Я не хотел это сказать. Ну, поссорились. И на этом расстался я. Я ушел.
Это вот вы ушли в заседание
Леха? Да.
Это вот Лилия Лизавета Ланинская,
да.
Мне, которая очень раздражена была против Лилии, очень зло о ней говорила, давно, до войны было,
да.
Ну, очень давно. Она мне рассказывала, вот я помню точно ее рассказ. Я, что она, так сказать, не допускала никого, кто вообще как-то самостоятельно, враждебно относилась к Корчакову, кто как-то самостоятельно общался и воздействовал, так сказать, на Маяковского, как,
да.
Охраняя. И вот, так сказать, помню сцену в Лефе, как чем-то с ней не согласился Шкловский, она ему что-то возразила, он ей, и потом, тут я цитирую ее фразу,
да.
Она сказала, я помню истерический бабий виск,
да.
Володя, выведи Шкловского. Шкловский сказал, не трудись, Володечка, я сам уйду. И ушел.
Трюфо, я даже не помню, сказала она или нет. Да. Но вот эти две фразы, да, я помню точно. Это так и было.
Так и было. Причем меня провожали Маяковский. Грик. Заглянул в Аду. Начал лазить, говорю, да. Возник. Возник Лев.
Ах, это еще же новый Лев.
Что же новый?
Это значит уже конец лета 28-го года.
Ну,
да. Ну, в чем же тут была причина?
Что? Ну, и тут.
Ну, она не... Домохозяйка, это первый раз.
Это и было тогда.
Еще два раза.
А, два раза. А первый раз вы поссорились.
Ну, потом уладилось.
Уладилось, ну, кажется.
А это второй раз? Что ж, ну, неужели из-за такого...
Она вот... Вы знаете, она Володе говорила, когда еще посол не мал, ты завтра, бывает-то,
третья дорожка, записи беседы с Виктором Борисовичем Шкловским.
Виктор Борисович, вот вы охарактеризовали и Хлебникова, и Бурлюка. Ну вот мне хотелось бы задать несколько таких уточняющих вопросов в отношении соотношения их. Вот Маяковский пишет, прекрасный Бурлюк. Вот мы их много наблюдали. Что бы вы могли сказать об их отношениях? Ведь люди-то уж очень разные. И не только и отношения Маяковского к Бурлюку, и отношения Бурлюка к Маяковскому.
Видите, Бурлюк, я говорю, какой-то по стертой дорожке. Я его узнал давно, а теперь я его встречал несколько раз. Уже американского Бурлюка. Угу. Нужно сказать, что он держал себя относительно довольно прилично. То есть он издавал это «Новый путь». И когда надо было устроить какой-то съезд с нашим интеллигентом советских людей, то он дал деньги на это. Нужно было дать деньги так, чтобы мы сходили из Америки. Бурлюк очень любил Маяковского. Очень любил. Он для него, Бурлюк, антрепренер.
Антрепренер. Ну, я тут не ошибся.
Он антрепренер, который любил Маяковского и который открыл Маяковского, поверил Маяковскому. Он был Симоном Богоприимцем. И Маяковский, как верный друг, никогда это не мог не забыть.
Но так вот художественная их эстетика, по-моему, все-таки очень различна.
Да, да, но Бурлюк не пустое место.
Ну, конечно.
Это Воля. Воля художник. Профессиональный художник. Потом он такой, как снег на горах остается, особенно за забором. Так вот, старый футуризм остался у Давида Бурлюка. Все ушло, а он такой. Ну, он в этом отношении напоминает Скаром Крученых. Но Крученых голяк и бедняк, а тот обеспеченный американец, который умеет рисовать, умеет достать деньги.
Предприниматель.
Но хорошего типа предприниматель. Ну еще с Хлебниковым.
Ну а вот тогда вы их наблюдали вместе?
Наблюдал.
Это что же были, отношения равных? Или Бурлюк был как старший?
Равных, скажем.
Равных, конечно. Он вообще он его открыл и, так сказать, ну как бы, как поставил на него ставку и выиграл.
Ставку. И он был тем человеком, который передал Маяковскому в принципе левой живописи и помог ему создать его, Маяковского, новую поэтику, превращенную. Что писать надо грубо, вот эти первые манифесты, в них Маяковский голос.
Ну, это вообще состояние вместе.
Ну да.
Так, если что... сегодня мне грубого вону.
Да. Так что он вот, вот такой человек. Брать его, они интересные.
Неинтересные.
Но это вообще это талантливый человек, Бурлюк.
Ну, он, конечно, все-таки так по своему типу, вот в этой снобистской среде был больше своей.
Больше своей, да. Потому что он предприниматель, он мог бы возить бродячий цирк. Понимаете, я тут возил Маяковского. Но он демократичен, да. Он едет, он приезжает в Крым, рисует картины все время. Он приезжает.
Трудящийся.
Он трудящийся, американский трудящийся. Диагра. Кто никого не эксплуатирует. Но издает там свирель Сарбея и берет миллионы бедных американских русских по 25 рублей за 50 товаров за то, что он их печатает. Ну, он предприниматель. Ну вот, так что откушение небольшое. Но про Хлебников. Хлебникова он уважал. Вал, а у Хлебникова, Хлебников его сыне, когда он встретился с этим Игорем Северяниным в Берлине, то Игорь Северянин его попросил деньги. Маяковский дал ему, но мало. Хотя вот и пропитое лицо с Северянином, только они вместе работали.
Да.
И Северянин не ноль, потому что, например, в Пастернаке есть Северянин тоже. Есть. В этой, и в этой домашности. Вот этот пруд как подзеркальник.
Привой как вафли печет.
Да. Это Игорь. Это был человек. Это был человек. Да. Видите, Маяковского сложные отношения к революции, которые его сделали, которые его делали. А тот маленький человек, маленькая душа. И если говорить по этому поводу, то вот вторые воспоминания Пастернака, они плохие.
Да, обидные.
Обидные. Почему? Прежде всего, они неправды. Потому что он говорит то, что он не написал в первый раз. Потом. Настоящая история Пастернака, пастернаковского христианства следующая. Расписывали...
Попробуем вам заменить.
Сейчас, подожди.
Тоже нет, да?
Приходите.
Ты остановился.
Вы приходите, я вам так коричневый. Показывай, как это делается.
Так, вот, поднимите,
да. Был, значит, делали у Маяковского, делали роспись храм Христа Спасителя.
При Маяковском я увидел?
Нет, при Пастернаке. При Пастернаке. Ленин Пастернак. К нему в обозулись, тише кино. И сказали, что нам очень сложно, что вы пишете там. Потому что вы иноверец. Она потом придется церковь свести специально.
Тихечко, я сейчас живо не был, он был
крещеный.
Да и время, крещеный.
Его окрестили, потому что он расписал.
Пленит.
Что?
Пленит, Леонид. Таким образом, и это еврейское семейство очень явно выражено. Еврейские невежливости детям.
Еврейские
невежливости детям, патриархальные. Наверное, мама могла войти.
Что?
Мама могла войти, сыну не постучавшись, хотя у него сидят чужие. Ну, а Пастернак делает свою биографию на Андрея Белого, на Марину Цветаева, на русской интеллигенции такой, который, он, так сказать, снимает оригинальное свое происхождение. Он москвич, и его, это его, он экофутурист, Бобров.
Ну, центрифуга.
Центрифуга, да.
Футурист это петербургский глашатый.
Петербургский глашатый и...
Центрифуга что-то близкое к символистам. Так.
Да, руконог. Но Пастернак, простите, такое мне, в нем есть нечто мещанское, как и Андрей Белый, как и у Игоря Северянина. Когда он пишет, напишет доктор Живаго, то когда он касается вопроса, я, простите, родственники, я, конечно, сходу на Кирицкий, и когда, и хорошо знаю Библию и Евангелие. Он там и не был, он не знает, что он делал. В конце концов, это либеральное христианство. Вне секты. И это для противопоставления большевизму ничтожно. Что? Мое мнение. Понимаете, вот Володя его очень любил.
У вас отец тоже крещен?
Мой отец крещен, а мама, значит, была Сергеева. Ее она бабушка Сергеева, а мать, отец Бундель, сын пастора Бундельского, Венденского, который украл у диакона дочку, убежал в Петербург и сделался садовником Смольного института.
Да, это вы описываете. Да. Да.
А Сергеев, значит, был диаконом потом Иоанна Кронштадтского. По старому, по родству. И когда у меня дочка, когда моя сестра выходила замуж, имея уже трехлетнюю дочку, мы поехали к отцу Иоанну. И он, значит, записывается с властной рукой, как говорят, деревенская такая, деревенский, не Мешковского, первобрачный. А она, как курсистка, говорит, ну, батюшка, бежите, это первобрачная девица, есть трехлетняя дочка. Он говорит, барышня, что вы меня, я уже забыл, как он принесло, удивляется. Я это запишу, скажу отцу, он же запишет. Через год, что у вас родилась дочка, вы же хотите, ходить по канцелярии и доказывать. Это был способ записывания законной дети. Они записывались позднее. И они, значит, на бескантаклиану тут записаны. И это очень распространенные обычаи. Вообще эти старые попы.
И вы были как раз при этом, да?
Да.
И видели его.
Видел, да. Его но. Вообще старые попы я знал из Лопи Холмского, Антония Волынского. Эти старые попы не то, что были либералы, но они были, относились так, свободомысленно, что мы с Богом сговоримся. Это наше дело. Вы не лезьте со своими представлениями о таинствах. Мы это сами разберемся, наше дело. А вы, так сказать, на...
Так вот вы об этом заговорились с Пастернаком.
Пастернак, у Пастернака очень книжное представление о России. книжек. Там гениальные стихи. Доктор Живаго. Но замечательные вещи, как солнце подошло, как корова к изгороди. Но концепции русской истории нет. Если бы не было глупости, что его запрещали и так далее, то Романов прошел бы неделю.
Конечно. Там, собственно, в тупике Вересаев вспоминается.
Да-да. Это незначительная вещь. А он на это, я с ним говорил два часа, прочитавши книжку. Он сказал, что знаешь, что я с тобой совершенно согласен, но я ничего не знаю. А вот твоя проза мне, говорит про Федотова, она мне очень нравится. И даже не мне, а мои сыновья уж на что-то два года. И те понимают, что это хорошая проза. Ну вот. Теперь что же?
Значит, мы одно значит, говорили о Пастернаке.
Пастернак он очень любил. Очень любил. И уход Пастернака из Лефа был громадным ударом для Лефа и Маяковского. Потому что Асеев был любим, но не очень так. Нет. Он меньший брат.
Да, хотя и старше.
Хотя и старше. А Пастернак, как и Хлебников, равные.
С моей точки зрения, Пастернак, конечно, меньше.
И, по-моему, тоже. Я говорю, конечно, меньше.
Как сейчас ведь идет, в этом смысле, такая тошка, сейчас идет принижение Маяковского уже с другой стороны.
Да. Тут другая история. Теперь Мандельштам.
Дай мне.
Слушай. Как и Блок. Необыкновенно высоко ставили Маяковского.
Вот как недорого, да. Когда сходится. Да. Зинкевич тот же самый.
Да. Необыкновенно высоко ставил. И он говорил, что у Маяковского необыкновенное чувство времени. Вы думаете, это время не было? 8-9, все это такое ощущение в течение времени.
Да, не могу абсолютно. Позвони после 4.
Да. У него было такое ощущение времени, которое никого нет. Видите, ну, Хлебников есть. Хлебников, конечно, видите, ведь были такие вещи. Я вам расскажу вещь Хлебникова в глубокую тайну. Хлебников прочел «Бродячие собаки» стихи, в которых было слово «Ющинский, 13». То есть он и посвященный Мандельштам. То есть он обвинил Мандельштам в ритуальной песне. Мандельштам...
Простите, я не понял. «Ющинский, 13» это что?
Это Ющинский был человек, по делу Брейлиса. А там был 13 укола. Виртуальные частицы.
Ах, вот что. Ну вот это разница поколений.
Да.
Я же не помню, где вот эти.
Теперь так. Мандельштам вызвал Хлебникова. Что я как еврей, русский поэт. Что я себе оскорблен, вас называю.
Дуэль?
За ты.
Тогда еще был дуэль.
Был дуэль, я сам дрался на дуэль. Ну, и другие семьи. Секундант. Должен был быть Филон. Мы встретились при Хлебникове. Павел Филон сказал, что я это не допущу. Ты гений. Если ты попробуешь его себя драться, то я буду тебя бить. Потом это вообще ничто. Вообще, что это за пустяки ртуальные? Хлебников сказал. Нет, оно интересно. Я думаю, что даже в туризме не было смысла соединиться с другим преступлением, как Нечаев. Филонов сказал, что это совершенно ничтожно. Вот я занимаюсь делом. я хочу нарисовать картину, которая бы висела на стене без гвоздя. Говорит, ну что же, ну вы падаете. Что же ты делаешь? Я говорю, неделю ничего не делаю. Но мне уже защищает идею Валерьевича, который делает кубик, что он писал вот. Он подсмотрел. Он тоже падает.
Это уже...
Это сумасшествие. Вы не забываете, что у нас у него были тоже сумасшествие.
Что?
Сумасшествие у него были тоже.
Кто был?
Футуристы. Ну вот.
Футуристы безумие, это не безумие.
Да-да. И, ну, мы, конечно, их помирили. А Хлебник сказал, что он не прав. Что? Сказал он. Видите?
Значит, Мандельштам его вызвал.
Его вызвал. Но Мандельштам Хлебников страшно любил. Так же, как Блок очень любил Маяковского. Знаете, я написал. Видите, Маяковский поэт не признанный, не оцененный
тогда
и сейчас, именно сейчас. Потому что он сейчас он несет ответственность за все ошибки революции. Потому что он продолжает существовать, а те люди умерли. И он, значит, несет ответственность. И, кроме того, он поэт, изученный в школе, поэтому несет ответственность вместе с Пушкиным за то, что его портит в школе. А он, старший поэт, времени, старшее поколение, по крайней мере 50-летия.
Если может столетие.
Может столетие. Может столетие. И он поэт новой любви, новой России, и будет понят скоро, ну, через 10 лет.
Третье пришествие моего.
Да, что будет.
Два уже было.
Пастернак, превосходный поэт, больше, чем Кузьмин, Пастернак.
А с Мандельштам, как бы вы его сравнили с Мандельштамом?
Я думаю, что Мандельштам больше, чем Пастернак.
Трагичнее.
Трагичнее. Причем, когда Маяковский, когда Пастернак говорит, что он написал Сталина, что он освободил его,
должность первого поэта,
то он, очевидно, считает, что есть должность, которая зависит от кого-то. Он не сталинист, но он учитывает позицию правительства. И он переписывался с Сталином, перезванивался, и не защитил Мандельштама. Это нравится.
Нет. Не защитил?
Да. Маяковский, Сталин позвонил Пастернаку, сказал, что говорят о Борисе Мандельштаме. Это мне рассказал сам Пастернак. Тот смутился и сказал, если вы когда ко мне позвонили, то давайте говорить прямо об истории, о поэзии. Говорит, я спрашиваю, что говорят о поэзии
Бориса
Мандельштама. Он что-то еще сказал, тогда Сталин сказал, что если бы у меня открывали товарищи, то я вылез на стенку. Тогда тот сказал, Иосиф Сергеевич, если вы ко мне звоните, я сегодня уже ладно вас. На это Сталин сказал, ну, что вы великий поэт, а вы великий фальсификатор. И то есть и думал.
Да. Вообще Сталин говорит, неплохо.
Неплохо. Это страшно. Мне рассказывал, что она и плакала.
Чем просто растерялся?
Он растерялся. Он бы мог попросить, отдайте мне этого человека. Нам. Тот бы отдал. Он же говорил, где это? Это же быть должен.
Ему иногда надо было.
Конечно, понимаете. А тот растерялся. И это его сделала необходимость для него сделать. Для него делать героические шаги. Чтобы оправдать себя в своих глазах.
Ну,
вот такая, как бы, история.
Да.
А Маяковский был необыкновенно. Необыкновенно хороший товарищ.
Ну, так, значит, это мы говорили о, так сказать, его отношениях с разными лицами. Маяковский ведь очень любил Пастернака. А к Мандельштаму как он относился?
Он не любил его.
Нет.
Из Хлебников называл Мандельштам первый период мраморной мухой. Совсем удачно. Мраморный, но муха. Но он не знал позднего Мандельштама. А Маяковский, когда я раз выступал, Мандельштам сказал, что ты говоришь? Ты вот так говорил, что тот человек купит его книги. Не надо делать, не надо пропагандировать людей, которые нам враждебны.
Это кто говорит?
Маяковский. Враждебный
Тиба.
Он был партийный человек.
Да.
Но я думаю, что он не понимал Мандельштама. Больше, что самый сильный Мандельштам последних пятилетия, на плечи Барта и Древека, полгода и так далее, когда он поднял тяжесть.
Не знал этого, он дал камень.
Да, еще кого надо.
Асеев.
Асеев тоже не совсем поднятый поэт. Видите, Асеев маленький человек. Он грызун, который хочет, хотел день, скупой человек.
Да.
Маяковский щедрый человек. И, но у Асеева чудный язык, чудное чувство языка, чудное ощущение движения слова. Но у него нет общей стихотворной композиции, стихотворения в целом. Его можно разгадать движение двух строк.
Он быстро устаревает.
Он быстро устает, когда пишет стихи. Но у него будет не возвращение, а у него будет испомещение его в ходе истории. Он будет помещен в ход истории. У него есть
место. Ну, да. Но не самостоятельной главой.
Нет. Вряд ли.
Ну. Так. А на Маяковский действительно очень был к нему привязан.
Привязан, он вообще людей любил. Он был привязан.
Он привязывался к людям больше, чем они к нему.
Выходит,
Связан, да? И все-таки Асеев не очень хорошо себя держал с ним, вот и вслышал, и то все.
Да.
Как-то это все. Ну, это отдельная тема. Ну, Виктор Борисович, раз мы невольно немножко перешли на такую чуть-чуть теоретическую часть, я вам хочу один обобщающий вопрос задать. Как вы теперь, в 67-м году, относитесь к тому, что высказал покойный друг ваш, Пьянов, в статье «Промежуток»?
Я думаю, что ты, Юрий Николаевич, не прав. Тоже.
Ну, тоже так. Кажется, мне хотелось себя проверить.
Ну, что ты же не
прав. Я имею в виду Есенин и Маяковский в промежутке Хлебникова.
Да, это неверно. Маяковский, понимаете, ну, такая. Он еще был бы великим
продавцом. Да.
У него проза хорошая. Настоящая проза. И я считаю, что Маяковского решила его судьбу поэма «Воловьин голос». Он не решился бы умереть в упадке. Он очень устал. Он был не согласен. Ему нужно было умереть, но он не мог бы умереть побежденным.
Чем не согласен?
С ходом.
Уже, да?
Да. А ему надо было умереть Георгий. Он написал во весь голос, показавший сохраненного человека, вдохновенного человека. И умер, обставив место своего гибели фонарями и давший ложный адрес гибели, любовный.
А вы считаете, что это адрес ложный?
Ложный. Видите, почему? Полонская – это совсем ложный адрес, потому что Полонская была ему рекомендована Лиле. Лиле давал такие заместители семьи, немножко сводничала. Вот она, Дыханенко, это ее. А это значит, нельзя любить. Он его обидел Лиле. Он хотел взять Яковлеву. Я ее не видал, но очень красивая женщина. Может, большой человек. Теперь и Полонская, которую он тоже полюбил. Ему надо было в ночь звонца спрятать. Он был обременен сердцем. У меня не было, некуда было положить сердце. А вот это такая.
Так, тут уже на финише, поэтому новую тему нам начинать
не,
здесь.
Да.
Не надо, чтобы не ворвалось на полусловие. У нас так шло.
У Полонской был потом роман Софьи Мартыновича Грибина.
Бескина.
Да. А у нее был, здесь ее сгорели, это вы знаете. Она вышла замуж за человек, который делал воротнички, переделывая их из старых голландских простыней. Для этого у него было от него двое детей, а он белье чистил бензином. И произошел пожар недалеко от площади Маяковского теперь. Двое детей сгорело. Так что это было все сюда. Я это не от нее слышал. А мемуары Полонской написаны из сообщества Сарбатова.
С кем?
С Ардовым.
С Ардовым?
Да.
Виктор Борисович, ну, поскольку вы просили вас уже больше не утомлять, я чувствую, что вы действительно очень утомлены. Я очень прошу прощения, что вас так задержал. Но мы на этом сейчас закончим и продолжим. Ну, когда вы еще выделите время, как вы обещали, через там неделю-две. Ну, большое вам спасибо. Примечание 1968 года, 31 августа. Виктор Борисович вскоре уехал за границу, потом болел, был в отпуску, писал книгу. Снова уезжал, слово, одним словом, встреча, которая должна была состояться через две недели, состоялась более чем через год, 28 августа 1968 года. Смотри, кассеты